Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это действительно мы, Сергей Макрушин, Катя Некричи у микрофонов, а это значит, что мы
готовы. Это значит,
готовы.
Что мы не проспали.
И надеюсь, что не проспали и вы, дорогие наши радиослушатели, которые слушают нас на 105.9 FM, на сайте Крым Реали, и также наши зрители на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Приветствуем всех вас.
Приветствуем. Я напомню, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM. Если там нас плохо слышно, можно зайти на сайт Крым Реали, там нас слышно замечательно с любой точки земного шара. Там же можно найти записи всех наших программ. Кроме того, прямые трансляции наших эфиров не только в аудиоформате, но и в видео. Смотрите на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реали. Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее в эфире, предлагать свои темы для обсуждения. Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06-926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044-490-31-18.
Ну и поговорим мы сегодня о кредитах, жизнь в долгах. Крымчане все больше обращаются именно за кредитами. Что же происходит, откуда такая статистика? Все это через минут 15 в нашем эфире.
Кроме того, поговорим о дельфинариях в Крыму. Тема сформулирована так: закрыть нельзя, оставить. Но на самом деле это очень симптоматично для нашего общества. Еще 100 лет назад там в Севастополе из дельфинов делали консервы. Извините, но так было, да? А сейчас идет дискуссия о том, нужны ли в принципе вообще дельфинарии и содержание дельфинов в неволе.
Ой, это, конечно, интересная тема, и все это мы обсудим в сегодняшнем эфире, но начнем с новостей, поэтому давайте начинаем вместе с вами.
Новости.
Это радио Крым Реали, и мы ждем ваши комментарии, мы ждем ваши звоночки в наш эфир.
И комплименты,
также.
Вот и комплименты тебе уже пишут.
Сережа, мог бы промолчать, но пишут комплименты. Спасибо вам, дорогие наши зрители, за ваши комплименты. Вы знаете, утром выглядеть хорошо достаточно непросто, но я надеюсь, что камеры скрывают все плохое и показывают только все хорошее. Для наших радиослушателей, вы уж простите, мы общаемся сразу с теми, кто смотрит, и с теми, кто слушает, и работаем, стараемся максимально на всех платформах для того, чтобы и вас в том числе на этих платформах задействовать. Начнем, как и обещали, с новостей. Вот первая новость от Сергея Макрушина.
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров раскритиковал спецпредставителя ОБСЕ, который оправдывал аннексию. По мнению главы Меджлиса крымско-татарского народа, спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Рифат Чубаров считает, что Киеву следует требовать немедленного отзыва действующим председателем ОБСЕ Мартина Сайдика от выполнения им полномочий. 7 октября на форуме в Австрии Мартин Сайдик сказал, что хоть и не говорит о Крыме, но присутствующим стоит знать, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе Российской Федерации. Что бы это ни значило, но тогда не было Российской Федерации. Затем 37 лет с 1954 года по 1991 год в составе Украинской ССР. А до этого, по словам Сайдика, была Российская империя. Заявление Мартина Сайдика вызвало одобрительную реакцию в Крыму. В частности, его заявление прокомментировал Сергей Аксенов, назвав позицию представителя ОБСЕ полезным напоминанием для международной общественности.
Я думаю, что мы еще будем собирать заявления вокруг вот этого высказывания Мартина Сайдика, да, я имею в виду, что, ну, как собирать, что это будет, на это будут реагировать, очевидно, что крымские политики, находящиеся на материке или на полуострове, как мы видим.
Я думаю, что как минимум историкам есть что сказать по этому поводу.
Да, жаль, нет сегодня с нами Сергея Громенко, он бы сейчас рассказал. Ну,
Сергей
Громенко
может дозвониться к нам в эфир 044-490-31-18, я напоминаю номер для тех, кто находится на материковой части Украины. Если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926.
Важные события.
Ну и теперь одна из самых рейтинговых тем, если мы говорим про Крым, да, рейтинговых тем, я имею в виду, которые набирают много просмотров, прослушиваний и которые читают, это вопрос воды. Так вот, российские власти Крыма обещают, что запасов воды хватит на зиму. Об этом рассказал подконтрольный России зам председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Андрей Лисовский. Далее цитата. Заполнение водохранилищ, наполняемых по системе Северо-Крымского канала, составляет 28,3 миллиона кубических метров или 20% от полного заполнения. Но это на 7,5 миллионов кубометров больше, чем на текущую дату прошлого года. Это очень хороший показатель за последние 5 лет, после того, как мы лишились Днепровской воды, рассказал Андрей Лисовский. И вот по его словам, водохранилища естественного стока, расположенные вдоль рек, в этом октябре заполнены больше, чем в прошлом.
Также Андрей Лисовский заявил, что Северо-Крымский канал готов принять Днепровскую воду. Цитата. «Готов ли Северо-Крымский канал к запуску воды? Я скажу, что за 5 лет ничего не изменилось. Он находится в технически исправном состоянии и готов принять воду, как и насосные станции, и вся инфраструктура», сообщил Лисовский. По словам заместителя Госкомводхоза, канал поддерживается в работоспособном состоянии. Цитата. «Мы проводим текущую работы, очистку канала от водорослей, ила и так далее. Эти текущие работы по ремонту, содержанию и гидротехнического сооружения. Это все предусмотрено правилами эксплуатации Северо-Крымского канала», подчеркнул Лисовский.
И к другим новостям.
Новости.
В России предлагают принять закон о блокировке пользователей имейл. Это и да, в Госдуму внесли законопроект. Я поняла, что это за ресурс. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий блокировку пользователей электронной почты, которые распространяют запрещенную информацию. Если документ будет принят, то обязанность по блокировке ляжет на организаторов сервисов обмена сообщениями. В случае невыполнения закона им будет грозить штраф до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает Радио Свобода. Один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ является уточненной редакцией внесенного ранее закона об идентификации пользователей имейл, который был отозван из Госдумы. Слушай, я сначала подумала, что это какой-то конкретный ресурс, потому что
это просто электронная почта.
То есть они решили вообще всю электронную почту заблокировать, не всю, а любую электронную почту какого-то пользователя конкретного, который распространяет запрещенную информацию, по их мнению, ее просто брать и блокировать.
Да, но здесь важно понимать, что без идентификации пользователя, да, это сложно. Поэтому речь идет еще и о установлении личности человека, который рассылает электронные письма.
Я не знаю, все ли почты сейчас, потому что я пользуюсь в основном там Gmail или корпоративной почтой, но везде подкрепляется мобильный номер телефона. Мобильный номер телефона, если твой подкрепляется, куда приходят коды, авторизации и прочее, это значит, что у тебя есть мобильный телефон. В России ты не можешь купить карточку без паспорта. Ну, можно, как мы видим по Крыму, то есть такие случаи, можно, но чтобы прям тебя обслуживали и прочее, они должны оператор должен, по сути, знать, кто ты, как
сервисы
тебя зовут.
Есть разные, в том числе и даже те, которые позволяют зарегистрировать одноразовую почту, которой ты больше никогда не пользуешься, используешь ее один раз для отправки сообщений.
Да, вот так вот даже.
Да, и блокируйте сколько хотите. Поэтому...
Я думаю, что этим пользуются...
Я думаю, что эффект будет такой же, как от блокировки Телеграма, который после блокировки просто набрал себе новых абонентов.
То есть это такая пиар-компания имейлов, в принципе.
Да.
Пользуйтесь, пожалуйста.
Факс уже поздно рекламировать, можно имейл.
Ну, мне интересно, на самом деле, технически возможно это или нет. Я только могу сказать, что, конечно, очень многие журналисты могут поделиться с вами, дорогие слушатели, наши зрители, информации, что к очень многим приходят какие-то иногда там фишинг, вот эти письма, да, там, где ты нажмешь на ссылку, это, в принципе, журналисты, потому что мы в этом своем в тусовке в этой крутимся, да, и вертимся. У журналистов можно, взломая почту, получить какую-то информацию, его контакты, источники, прочее. А я так понимаю, что, конечно, всем могут приходить вот эти вот фишинг-письма. Если вы нажимаете на ссылку, вы теряете вообще доступ к своей почте, вас взламывают, поэтому с этим будьте осторожны. Это существует и сейчас, если мы говорим про спам, да, но на самом деле, как мы понимаем из разных тем, что ну, скажем так, могут, как мы видим по крымским активистам и крымским политзаключенным в том числе, что могут, статья есть, да, а человек вот находится. Не факт, что и здесь будут блокировать,
да, не думаю,
именно
что
те, кто рассылает
конкретно господин Клишас борется против
информацию.
Спама. У него, наверное, другие идеи этого законопроекта.
Ну, во всяком случае, могут появиться такие подозрения, да, почему это делается и как это вообще можно воплотить в жизнь. Я думаю, что если такие угрозы доберутся с запретами имейлов и до Крыма, то мы с экспертами будем обсуждать эти темы. А пока к следующим новостям.
Новости.
В Крыму и Севастополе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превышает прошлогодний показатель на 6%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора в Крыму. По информации ведомства, в Крыму за прошлую неделю ОРВИ заболели 6747 человек, в Севастополе 1357. В Роспотребнадзоре напомнили, что одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа продолжает оставаться иммунизация населения. Ранее сообщалось, что на полуострове прогнозируют высокий уровень заболеваемости гриппом в этом году. В Крыму и Севастополе в сентябре стартовала кампания по вакцинации против гриппа.
Новости.
Власти Ялты ищут место для строительства Ледового дворца и бассейна. Российские власти Ялты ищут участки для такого строительства. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщил исполняющий обязанности главы российской главы администрации Иван Имгрунд. Простите, не проснулась. Вот, в первую очередь, это цитата, в первую очередь идет речь о 6 детских садах, 2 школах, Ледовом дворце и плавательном бассейне. Уточнил Имгрунд и добавил, что в штат администрации будут введены специалисты, которые займутся разработкой этих и других проектов. В ноябре 2015 года было принято решение о том, что в Ялте будут развивать керлинг. А также планировалось строительство нового ледового дворца с площадками для керлинга и для хоккея. Я еле дочитала.
Это замечательный вид спорта. Знаешь, да, нет, что это?
Я тебе честно скажу, что-то знакомое. Я сейчас хочу в YouTube посмотреть.
Это когда толкают такой большой камень по льду, а перед ним люди...
А, вот этими вот палочками.
Швабрами такими. Их называют для себя, да. Я думаю, что наши слушатели тоже поняли, о чем речь. Вот они натирают перед ним лед, чтобы...
В Ялте.
Желательно летом.
Подожди, в Ялте... Ну, я так понимаю, что зимой в Ялте...
Ну, Ледовый дворец, я думаю, что там будет какой-то
лёд. Ну да, Ледовый дворец сделать. Почему именно выбрана Ялта, это интересно. Но решение было принято о кёрлинге еще в 2015 году.
Зачем каток снесли в свое время? Вот у меня теперь вопрос. И теперь ищут участок для строительства Ледового дворца.
То есть там хотят Ледовый дворец построить, бассейн, 6 детских садов, 2 школы. Это вся... Для этого всего надо найти в Ялте
участок. Самое сложное. Найти в Ялте участок.
Именно в Ялте. Решили найти так много участков.
Там, где даже парки все застроены. Вот попробуй теперь сыщи участок в Ялте.
Да, это, конечно, интересно. Дорогие, напишите, пожалуйста, в комментарии про кёрлинг и ваше отношение
можно,
к нему.
Можно ли заниматься кёрлингом, я не знаю, во дворе дома консоли, да, там, где теоретически мог бы стоять Ледовый дворец?
Как вариант. Да. Ну, в общем-то, если, в принципе, пока еще нет Ледового дворца, можно взять швабру и камень.
Идти в двор консолевского дома.
Ну, так. Можно тренироваться.
Что-то да получится. Интересно. Вот напишите нам о своем опыте.
Я хочу попробовать, Сереж, это тоже. Поэтому давай завтра возьмем по швабре и найдем где-то камень и попробуем. Это, в принципе, может быть увлекательно. Но нам-то зачем, если захотим поиграть в кёрлинг? Наверное, это где-то есть у нас, я думаю, в Киеве. Но, тем не менее, ждем новостей из Ялты.
Думаю, что может меня сподвигнуть захотеть заняться кёрлингом.
Это вполне может быть очень интересно. Почему? Конечно. Вот мне в начале года этого, который уже подходит к концу, как мы видим, мне что-то захотелось в сквош поиграть. Вот я попробовала. Ну, в принципе, интересно. Понравилось, да. Поэтому можно проснуться утром вот с такой вот мыслью. Почему бы мне не взять швабру, но не для уборки? Давайте дальше.
Новости.
Музыкальная рубрика, не постоянная, но музыкальная, очень музыкальная рубрика в среди наших новостей. «Я не могу без тебя жить, Украина, моя Украина». Такие слова звучат в песне, которую написал житель Ялты Егор Богнев вместе со своим другом-поэтом. Егор Степанович сварщик, но в свободное от работы время пишет музыку и песни. Многие из них на украинском языке и про Украину. Он рассказывает, что выучил и полюбил украинский язык еще в школе, когда читал «Лесю Украинку» и «Тараса Шевченко». Специально для Крым Реалии музыкант исполнил под гитару одну из песен, посвященных Украине. Давайте послушаем.
З заповідних джерел напитись, потонуть у волошках синіх. Я не вмію без тебе жити, Україна моя, Україно. Терпко пахне достигле жито на ланах, що за обрілинуть. Я не зможу без тебе жити, Україна моя, Україно. Я одязі схиляюсь до зерно та звертаюсь до тебе, сину. Не зганьби цю квітучу землю, Україну свою, Україну. Пригадай на свою колискову, ту, що мати співала безупину. Не зганьби цю пісенну мову, Україну свою, Україну. Я не хочу без тебе жити, Україна моя, Україна.
Продолжаем. Ну, замечательный трек.
Да, замечательный трек. И на самом деле мы понимаем, что, конечно, выйти так, ну, выйти спеть песню украинскую или вывесить у себя флаг, то есть это тебя могут запомнить, как минимум пожаловаться, если повезет, то просто не обратят внимания, да, но на самом деле вот такие душевные порывы, и давайте тоже слушайте музыку, пишите музыку, играйте, это же интересно. Отправляйте, да, более, свои композиции нам.
Тем более погода-то в Крыму сегодня хорошая, у нас традиционная.
Располагает.
Да,
не кёрлингу
прогноз
располагает.
Погоды. Вот написали, но... что в Джанкое плюс 17. На самом деле, такая температура днем ожидается на территории всего Крымского полуострова. Ожидается сухая погода без осадков. А ночью температура опустится от 1 до 12 градусов выше нуля, в зависимости от региона. Итак, влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 59%. В степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Об этом сообщает гидромедцентр полуострова. Острова. Это новости все к данному часу или не все?
Нет, мы не можем прочитать все новости. В мире столько всего происходит, что, конечно, если даже сутками сидеть все читать, наверное, это невозможно охватить. Так, смотрите, теперь мы переходим к главной теме нашей программы. Ее уже немного обсудили в комментариях. Жизнь в долг. Крымчане берут больше кредитов. О чем же это? Что за статистика? Почему мы об этом говорим в нашем эфире? Все это уже через несколько секунд, поэтому вооружайтесь пальчиками, пишите комментарии и телефонные трубки, телефонные аппараты берите, пожалуйста, в руки. 8 800 10 06 926. Если вам есть что рассказать на эту тему, пожалуйста, добро пожаловать в этот эфир. А мы продолжаем.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу 8.00 105.9 FM. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что нас можно слышать не только на радиоволнах на частоте 105.9 FM. Нас можно слышать онлайн на сайте Крым Реалии. Слышать и видеть нас можно на наших трансляциях Facebook и YouTube на страницах проекта Крым Реалии. Также напомню, что присоединиться к нашему разговору можно очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, Украины, звоните на номер 044-490-3118. Итак, поговорим мы сегодня о кредитах, о микрокредитах, которые очень большим спросом пользуются в Крыму. Это слова не просто мои, да, я сейчас приведу информацию из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. 3/4 субъектов Российской Федерации превысили пиковые показатели 2013-2014 годов по закредитованности населения. Вот в этот отчет входит и Крым. И именно в Крыму, по сравнению с регионами соседней России, больше всего вырос кредитный портфель в Крыму и Севастополе. В середине 2019 года темпы роста розничного кредитования замедлились, несмотря на смягчение ценовых условий на фоне уменьшения инфляционных ожиданий, замедления инфляции и снижения ключевой ставки. Ставки Банка России, отмечается в докладе. Вот в Крыму кредитный портфель физлиц вырос на 65%, в Севастополе на 81%. В Центробанке это объясняют, цитата, догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах. По данным Национального бюро кредитных историй, самый высокий средний показатель долговой нагрузки у жителей Крыма почти 40%, и Севастополя 32,5%. Следующими по рейтингу НБКИ идут такие регионы России, как Амурская область 27% и Краснодарский край тоже на уровне 27%. В целом, по данным Центробанка, с учетом всех займов, общая долговая нагрузка населения России за первое полугодие увеличилась с 9,9% до почти 10,5%, что соответствует пику 2014 года. Но в Центробанке подчеркивают, что этот показатель занижен, поскольку учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых кредитов нет. Вот об этом поговорим. Ждем также вашей истории, если вы как-то связывались с кредитными организациями, брали кредит в банке, были проценты и были проблемы, либо ввязались в историю с микрофинансовыми организациями, микрокредитными организациями, то расскажите нам. Я думаю, что ваш опыт будет полезен, наверное, нашим радиослушателям. В продолжении эфира давайте послушаем, что говорят жители Крыма об этом. Севастопольская телекомпания НТС опросила прохожих на улицах Севастополя об их отношении к микрокредитным финансовым организациям. Давайте послушаем.
Никогда в жизни.
Никогда в жизни.
Плохо отношусь, потому что люди столько берут, как вы даже я откуда, да, я приехала из Перми. Там больше, говорится, люди берут одну сумму, а платят, говорится, только проценты, а сумма-то вообще не убывает. Ну, то есть не меньше не становится. Я, конечно, против этого всего.
Но бывают же ситуации, когда категорически срочно нужны деньги. Вот.
Обращаться в банк. Банк, проверенные банки, которые именно что уже не обманут.
А мы не здешние.
А это по всей России вот эти вот деньги.
А, да, да, это вообще ни о чем. Лучше их закрыть все.
Да меня, вы знаете, типает, когда люди идут, мне хочется взять за руку и оттуда тащить. Разве можно? Люди не соображают головой совсем своей, что они в кабалу лезут.
Ну, может, кризисная ситуация, срочно деньги нужны, вот они решили. 15 минут деньги.
Деньги всегда нужны, но надо подумать головой, что потом дальше будет. Мне так и хочется забрать их. Куда вы идете? Сказать, куда вы идете? Куда?
Пошли они, знаете, куда.
Ну почему? Они помогают людям буквально 10 минут.
Чем помогают? 200%?
Бывает и 700.
Да ну нафиг.
Ну есть же кризисные ситуации, когда ну не у кого деньги. Или думаете, всегда есть человек, который может
денег? Ну конечно, всегда есть.
У кого занять, да?
Ну если он не бухает, ему займет. Если бухает, кто ему займет?
Ну, вот такие мнения были у прохожих в Севастополе, которых опросила севастопольская телекомпания НТС. Она же записала несколько рассказов, историй жительниц Севастополя, которые столкнулись на собственном опыте с микрофинансовыми организациями после того, как их сыновья взяли кредиты, им начали звонить коллекторы. Давайте послушаем.
Это было в том году. Сын у меня нигде не работает. И понимаете, как так можно давать... Первым долгом я ходила на стриках, это было тоже их контора, не тут, а на стриках. Я пошла к нему, говорю, как это так? Говорит, сын не работает, а вы даете деньги. Как это? Вы что? А ну, я-то не брала, а брал он. Вот, а брал он, знаете, сколько? По-моему, 2000. А заплатила я 13. Они мне начали звонить, начали грозить. Ну, вот звонит и звонит, и каждый день звонит, и на дни это самое, разов 10 звонит. И утром, и вечером, и утром, и вечером.
Доводил, да? Угрожали?
Да, угрожали. Говорит, мол, если вы не заплатите, то будет вам плохо.
Когда ты собираешься отдавать деньги? Я говорю, вы кто?
На ты сразу, да?
Да. С микрофинансов. Я говорю, а какое право вы имеете звонить? Я вам свой номер телефона давала? Не помнит, где он их брал. Представьте, в каком они состоянии дают. Я все говорю, она сидит на полметра, она что, не видит, кто к ней пришел? Алкаш. Была такая смс-ка, умоешься кровью.
Вот так?
Да. И я пошла, написала заявление в полицию. И после этого тишина. У них там 1% приходит нормальных людей. Ну, вы вот хотите, к примеру, день рождения, а у вас денег нет, а завтра у вас будут деньги, да, пришли. Остальное все вот такие. Для чего? Они знают, что будут выбивать с матерей. Сказала, вам надо поменять вывеску. Дочь, сын, приходи за займом, с матери вытрясем. У меня знакомые продали квартиру. Они их так достали, они двухкомнатную квартиру продали. У них дошло что-то там до 100 тысяч, вот эти с пенями, там со всеми делами.
Вот такие истории. Если у вас есть свои истории, можете позвонить нам на номер 8 800 10 06 926. Я думаю, что ваш опыт может кого-то из наших радиослушателей обезопасить. Юрий Юрьевич у нас в комментариях пишет, что является владельцем 3 кредитных карт от Сбербанка, Тинькоффа и РНКБ. Если не сложно, напишите, платите ли вы по ним проценты и какую часть от вашего ежемесячного дохода составляют эти проценты. Почему я спрашиваю? Потому что, согласно статистике, 8 миллионов россиян отдают больше половины доходов на погашение кредитов. У 60% заемщиков регулярные проблемы с выплатами. Основные причины, по которым граждане берут все больше кредитов, в желании поддерживать тот уровень жизни, который был у них до кризиса. Это мнение гендиректора МФК Мани Фани Александра Шустова. Цитата. «Заемщики хотят жить здесь и сейчас, не откладывая свои желания на потом. Их можно понять. Отложить желания можно, но вряд ли получится на них накопить. Описывает ситуацию зампред правления банка Уралсиб Станислав Тевес. Мы перед эфиром связались с российским независимым экономическим экспертом Владиславом Жуковским, попытались у него понять, в чем же причина того, что Крым опережает регионы соседней России по наращиванию кредитов, по выдаче кредитных карт и по займам в микрофинансовых организациях различных. И давайте послушаем, что он нам ответил.
Во-первых, надо понимать, что с одной стороны по всей России идет скачкообразный рост долговой нагрузки и закредитованности населения. Буквально за последние полтора года долги россиян перед банками выросли более чем на 4 триллиона 800 миллиардов рублей, даже почти на 5 триллионов рублей. То есть если еще в начале 2018 года задолженность была около 13 триллионов рублей, то сегодня она уже вплотную приблизилась к 18 триллионам, и это реально беспрецедентный рост долговой нагрузки на население. При этом Крым не является каким-то исключением. Крым в этом плане абсолютно повторяет тот же путь, который повторяет вся Россия-матушка. И здесь налицо попытка населения заместить выпадающие доходы, падающий уровень жизни, сжигание, снижение платежеспособного спроса, поддержать платежеспособный спрос в условиях роста цен и стагнации либо падения доходов за счет именно увеличения долгов, за счет влезания в кредиты в долговую яму. Вот. И здесь, наверное, люди влезают в долги не от хорошей жизни, не ради того, чтобы купить себе товар длительного пользования, не ради улучшения, соответственно, жилищных условий, не для покупки квартиры. Зачастую речь идет именно о кредитных картах, о потребительских кредитах, о беззалоговом кредитовании. То есть это в чистом виде кредиты на текущее потребление. То есть люди набирают займы для того, чтобы купить себе покушать, купить еду, оплатить ЖКХ, купить себе таблетки, медикаменты, оплатить поход к врачу. Ну, то бишь, это просто-напросто поддержание штанов, и это на самом деле очень опасно. Я напомню, что в России 6-й год подряд падают реальные располагаемые доходы населения. Только официально они упали на 11,5%, неофициальное падение около 40%. Соответственно, более чем в два раза рухнул курс рубля к доллару за последние 5 лет, с 32 до 65 рублей за доллар. Автоматически подскочили цены на все товары и услуги, особенно на товары и услуги первой необходимости, на продовольствие, на рыбу, мясо, продукты питания, значит, на овощи, фрукты, рыбу и далее по списку, на молочную продукцию почти в 2-2,5 раза. Поэтому в этой ситуации, что называется, влезание в долги – это ответ населения именно на дефицит денежных средств и финансовых ресурсов. Поэтому то, что в Крыму наблюдается опережающими темпами рост потребительского кредитования и выпуска кредитных карт, вообще, значит, долгов по кредитным картам, это на самом деле очень плохой знак. Это признак того, что никакого экономического роста нет, что нет создания новых рабочих мест, что по-прежнему крайне высокая безработица, особенно безработица скрытая. Под скрытой безработицей мы понимаем именно занятость неполную рабочую неделю, работу сокращенный рабочий день, неоплачиваемые отпуска, соответственно, работа на несколько ставок, сокращение окладов, которые идут повсеместно по России. Это наблюдается по всей стране и в том числе в Крыму.
Это мнение Владислава Жуковского, российского экономического эксперта. Далее я процитирую издание «Комсомольская правда. Крым», которое тоже пыталось выяснить, почему же в Крыму наблюдается такая аномалия, почему такой рост кредитов, количество кредитов, выданных в Крыму, и их стоимость. Итак, согласно данным Росстата, за август 2019 года стоимость специально подобранного набора необходимых товаров и услуг на одного человека в Крыму составило 15 581 рубль в месяц. В среднем по Южному федеральному округу эта сумма равняется 15 145 рублям в месяц. В то же время средний доход на человека составляет 21 170 рублей в месяц для Крыма и 28 160 рублей по Южному федеральному округу. Получается, что за Крымским мостом, пишет издание, продуктовая емкость зарплат выше, чем на полуострове. Если сравнивать с центральными регионами, разница в уровне доходов и цен будет еще больше. В среднем по России стоимость того же фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляет 15 743 рубля, а средний доход около 33 тысяч рублей. Также пишется, что правительство планирует ввести ограничения по выдаче кредитов для тех граждан, чьи ежемесячные выплаты по долгам превышают 80% от дохода, и такое бывает, но эксперты опасаются, что подобные меры могут привести к росту популярности микрокредитных организаций. Кроме того, следует обратить внимание наши радиослушатели на то, что существуют еще так называемые теневые микрофинансовые организации, которых нет в реестрах российского Центробанка, на которые выдают деньги под какой-то дикий процент, а потом пытаются эти долги как-то с людей сбивать. Но давайте послушаем далее еще один комментарий от Владислава Жуковского по поводу того, что будет, когда те, кто набрал вот этих кредитов и не может их обслуживать, да, когда они откажутся от выплаты процентов по этим кредитам и когда этот пузырь будет лопаться. Что с этим будет?
Поэтому в Крыму, конечно, ситуация лишний раз подтверждает, что у властей российских нету вообще никакой разумной, продуманной макроэкономической политики. Политика социально-экономическая носит такой удушающий характер, такая разрушительная социально-экономическая политика. Нету стратегии развития, нету реальных результатов. Есть крупные мегастройки, вот эти все мегапроекты, такие имиджевые для руководства страны, для президента, да. Но они на самом деле вообще не способны перезапустить экономический рост. Это просто инструмент обогащения определенных бизнес-кланов, олигархов, которые близки к Кремлю, которые получают эти госзаказы без конкурса только потому, что они так называемые представители кооператива «Озеро». Поэтому без роста экономики, без реальной конкуренции, без развития промышленности, без поощрения самозанятости, без инвестиций, без новых рабочих мест не будет роста уровня жизни населения. А хоть скоро его нет, в этой ситуации увеличение долговой нагрузки на население, оно может привести просто к волне дефолтов, к банковскому кризису. Мощнейшей волне, к цунами банкротств сначала домашних хозяйств, а затем уже и банков. Я думаю, что мы на самом деле к этому приближаемся не только в Крыму, но и по всей России. И в ближайшее время мы увидим, как Центробанк будет включать печатный станок для того, чтобы заливать проблемные долги, проблемные банки деньгами, ликвидностью, просто-напросто печатным станком латать дыры, как это было в банке «Открытие», где украли 1,5 триллиона рублей, как это было в банке «Москвы», где дыра была почти в 0,5 триллиона рублей, как это было в других банках крупных, которые оказались банкротами, на спасение которых были потрачены просто огромные финансовые ресурсы, огромнейшие.
Включение печатного станка, о котором вы сказали, это единственный инструмент, которым регулятор может повлиять на ту ситуацию, которая сложилась?
В этой ситуации, когда уже долги выданы, когда растет кредитный портфель на 20-25% год к году, причем уже не первый год при падающих доходах населения, когда Банк России и органы власти не отрегулировали финансовый рынок, да, и не ввели ограничения, и не заблокировали, ну, скажем, не предотвратили раздувание кредитного пузыря, сейчас, ну, сейчас другого пути уже нет, сейчас только готовится к тому, что пузырь просто рухнет. Нет, ну, будут, конечно, включать банковское регулирование, будут засчитывать эти выданные долги по номинальной цене, не по фактической, да, по ликвидационной, амортизированной, будут говорить, что долгов плохих нет, будут реструктурировать, пролонгировать и говорить, что все нормально, мы это проходили. Но по факту это, конечно, плохие займы, которые можно либо списать, либо залить деньгами.
По, собственно, населению, да, которое сейчас закредитовано, и очевидно, что многие скоро, после того, как взяли микрокредит, утрачивают возможность его как-то обеспечивать, да, хотя бы процентно. А что с людьми будет, которые взяли этот кредит на тот момент, когда, да, лопнет этот пузырь, о котором вы говорите?
Ну, слушайте, а у населения какое? Посмотрите, у нас же по России население живет по принципу «всем, кому должен, я прощаю». Поэтому мы уже видели с вами взрывной рост банкротств домашних хозяйств. У нас только по прошлому году, или вот, по-моему, с начала текущего года, 140 тысяч человек прошли процедуру банкротства, признали себя неплатежеспособными, не кредитоспособными. Поэтому население, в принципе, ведет себя с этой точки зрения логично, понимает, что дать деньги, оно вернуть деньги не может, по кредиту расплатиться не способно. Оно просто-напросто является банкротом, проходит процедуру, списывает долги, признает себя неплатежеспособным. Вот, как бы. А по-любому, в любом случае, как бы, возникает дыра в балансе. Дыра в балансе на сотни миллиардов рублей.
Продолжаем эфир. Я напомню, что это был комментарий Владислава Жуковского. Мы с ним говорили о том, почему, по его мнению, в Крыму наблюдается такая статистика по росту количества выданных и кредитных карт, и кредитов в микрофинансовых организациях, и что с этим будет. Далее об этом мы поговорим с Семеном Новопрудским, российским экономическим обозревателем. Семен, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говоря о Крыме, о населении Крымского полуострова, ваше мнение, почему по официальной статистике, да, в Крыму больше всего сейчас берут кредитов? Самая высокая динамика.
Во-первых, мне кажется, что все равно главная причина взрывного роста – это эффект низкой базы. Вот, и, возможно, начали считать лучше. Плюс, ну, то есть просто до этого было мало, значит, и по сравнению с тем, как было, стало резко больше. Вот. Ну и кроме того, понятно, что Крым остается, если его считать российским, одним из беднейших регионов России, а это порождает спрос на продукты МФО, да, потому что понятно, что все-таки в целом в МФО занимают люди, у которых хуже с доходами. Ну и к тому же все равно по-прежнему достаточно мало банков действует в Крыму, а МФО под санкции попасть не боятся и в Крым заходит. Вот. Ну вот все эти три фактора, я думаю, и приводят к тому, что достаточно низкий уровень жизни и доходов населения, эффект низкой базы и желание так или иначе, значит, МФО, ну то есть возможность для МФО работать в Крыму, которая выше, чем у банков. Хотя понятно, что в целом вообще наблюдается и по России тоже и рост кредитных карт, и рост займов МФО. То есть на самом деле россияне берут кредит все больше и больше, тоже потому, что страна живет в условиях того, что в течение 6 уже почти лет непрерывно падает реальный доход.
Ваше мнение, чем это может закончиться? Я вот о чем сейчас спрашиваю. В 2014 году многие крымчане были рады обещаниям того, что им не придется возвращать кредиты, да, украинским банкам. Вот сейчас в нашем в комментарии, который мы записали ранее, Владислав Жуковский, экономический эксперт, сказал, что все закончится тем, что этот пузырь лопнет, что будет все рефинансироваться за счет каких-то бюджетных средств, да, а должники просто объявят себя банкротами и будут жить дальше. Разделяете ли вы такое видение будущего? Чем закончится вся эта история?
Ну, собственно, вопрос состоит в том, захочет ли Россия еще раз. Понятно, что то прощение долгов было чисто политическим актом. Да? Хотя, на самом деле, если посмотреть вообще на историю России и даже Советского Союза, прощение долгов, что корпоративных, что отчасти долгов частных лиц, это, в общем, вообще история страны. Да? Потому что у людей, как известно, при распаде СССР, да, в свое время фактически с одной стороны прогорели вклады в Сбербанке, да, с другой стороны часть людей так и не заплатила по кредитам. В Советском Союзе, значит, были накоплены гигантские долги сельского хозяйства, которые были потом уже в глубоко российские времена на территории России списаны. Конечно, кто-то будет проходить процедуру банкротства и банкротиться, значит, будет все равно процесс так называемых, да, понятно, что и МФО, и банки обязаны резервировать деньги на займы МФО и на кредиты банки, и на самом деле все равно так или иначе, либо будут прощать потом так или иначе эти долги людям, либо будут прощать так или иначе эти долги банкам и МФО, потому что понятно, что Банк России по политическим мотивам не может допустить, на мой взгляд, массового банкротства как людей в Крыму, так и банков и МФО, но это пока не может. А что будет дальше, сказать сложно, но в целом это мало будет чем отличаться от того, что будет происходить в России. Другое дело, что будет ли приниматься по Крыму политическое решение, то есть Крым может оказаться в особой ситуации только лишь потому, что будет возможно принято политическое решение опять что-нибудь людям простить. А так, в целом, люди, у которых нет возможности платить по кредитам и займам, оказываются точно такой же ситуации, как везде в России. То есть они либо будут как-то договариваться с банком, либо станут безнадежными должниками, либо будут проходить процедуру банкротства, потому что, например, если говорить о массовом банкротстве, в реальности как раз банкротство в России через процедуру банкротства пока по-прежнему очень немассовое, потому что людей с долгами, ну, на порядок больше, как минимум, чем тех, кто, причем с безнадежными долгами, чем тех, кто прошел через процедуру банкротства, потому что она сама по себе достаточно громоздкая и дорогостоящая в России.
В последнее время, да, если мы можем назвать этот временной период последним временем, было принято ряд мер для того, чтобы как-то обезопасить людей, которые вступают в отношения с этими микрокредитными финансовыми организациями. Если я ошибусь, поправьте меня, запрещено выдавать кредит под залог недвижимости, вот такой микрокредит, да, и также ограничена ставка процентная 1% в день. Если раньше можно было до 2,5% в день брать с заемщика. Это как-то повлияло на ситуацию?
Ну, вот что касается так называемой предельной стоимости займа, это вот ограничение процента по займу, это вообще реформа, которая шла в три этапа. Сначала было 2,5% максимально, потом 2%, и вот потом, значит, 1%. 1% вступает в силу с 2020 года. Кроме того, важной считает для Банка России мерой по ограничению закредитованности россиян стало введение с 1 октября так называемой предельной долговой нагрузки, да, которую банки будут рассчитывать, но парадокс состоит в том, что эта предельная нагрузка введена поразительным, на мой взгляд, образом. С одной стороны, два банка, один из которых Сбербанк, вообще не считают эту нагрузку так, как остальные, то есть у них вообще свои правила. И главное, что нет никакого единого норматива этой нагрузки, то есть сам банк будет решать, какая предельная долговая нагрузка с его точки зрения для каждого конкретного заемщика. Смысл этих мер понятен. Это попытка искусственным образом ограничить, с одной стороны, долги людей, а с другой стороны, стоимость заемных денег. Последствия этой меры, по-моему, до конца не просчитаны, потому что, на мой взгляд, самым опасным последствием такой меры может стать то, что люди, которые критически нуждаются в деньгах, будут обращаться к так называемым черным кредиторам, потому что, на самом деле, количество микрофинансовых организаций в России, работающих без всякой лицензии нелегально, вообще не поддается подсчету, и сейчас, ну, на рынке МФО нет никаких сомнений, что большинство ныне действующих организаций не смогут выдавать займы по новым правилам, а если спрос на эти деньги у людей останется, то люди так или иначе будут занимать деньги в микрофинансовых организациях, и государство даже не узнает реальную нагрузку этих людей долговую, и люди могут стать банкротами и там и неплатежеспособными даже вообще незаметно от государства. Да? То есть вообще уровень закредитованности людей может оказаться в разы выше, чем будет показывать официальная статистика.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Семен Новопрудский, российский экономический обозреватель. Также напомню, что говорим мы о проблеме закредитованности населения Крымского полуострова, о чем уже говорит российская официальная статистика. По ее данным, темпы выдачи кредитных карт и различного вида кредитов в Крыму гораздо выше, чем в регионах соседней России. В Крыму и Севастополе эти темпы очень высоки. Далее, в продолжение разговора, который мы вели с Семеном Новопрудским, я зачитаю такую информацию, что по данным бюро кредитных историй Equifax, 47% российских заемщиков имеют 2 и больше кредитов. Для понимания, в 2011 году у 73% россиян был только один заем, а сейчас у 5,5% граждан России 5 и более действующих кредитов. С 2015 года россияне, которые не в состоянии обслуживать свои долги, получили право объявлять себя финансово несостоятельными, проще говоря, банкротами. С начала года количество граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых введена процедура банкротства, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46 тысяч человек. Такие данные приводятся в материалах Федресурса, Единый федеральный центр сведений о банкротстве. Всего за 4 с лишним года действия закона возможностью объявить себя банкротом воспользовались 140 тысяч россиян. Продолжаем эфир. Я напомню, что рассказать о своей истории или поделиться информацией или задать вопросы нашим экспертам достаточно просто. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете оставлять вашу информацию в комментариях под нашими трансляциями, мы по возможности все прочитаем обязательно и примем к сведению, да, ну, тяжело иногда бывает, потому что очень много комментариев не по теме. Но, тем не менее, мы как-то справимся. Итак, продолжаем эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Ну и будем, наверное, завершать разговор на эту тему. Мы сегодня услышали истории крымчан, которые столкнулись непосредственно с этими микрокредитными, микрофинансовыми организациями, которые зашли на Крымский полуостров в тот момент, когда там был вакуум банковского обслуживания и получили довольно-таки большой клиентский портфель. Да? И вот истории тех людей, которые попали в этот клиентский портфель, на самом деле очень страшная история. Мы тоже сегодня услышали мы сегодня экспертов, которые объяснили, почему так, почему Крым впереди соседней России по темпам наращивания задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями и к чему это может привести. Я уверен, что мы еще будем поднимать эту тему в наших эфирах. Есть еще много вопросов, которые стоит обсудить. Вот пишут о том, что берут кредиты в основном наркоманы и игроманы. Я думаю, что у наших экспертов было бы что возразить на этот комментарий. К сожалению, поздно его оставили. Итак, я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете звонить на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. К следующим темам переходим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии, и мы рады приветствовать вас на 105.9 FM, на сайте Крым Реалии, и также на наших YouTube, Facebook страницах. И не забывайте подписываться на Крым Реалии в соцсетях. Мы есть везде. От Телеграма до Одноклассников.
От Телеграма до Инстаграма, конечно, было время.
От Телеграма до Инстаграма.
В Одноклассниках тоже.
Для меня Телеграм и Инстаграм – это что-то прогрессивное, понимаешь? Ну, то есть что-то новее.
Вот сейчас обиделись пользователи Одноклассников.
Да, я просто говорю, что от старейших соцсетей...
Поставят тебе двойку в Одноклассниках.
От старейших соцсетей до новейших, прогрессивных, мы есть везде. Вот так я хотела сказать.
Да, да, да.
Мы любим, уважаем нашу аудиторию везде, где бы вы ни были.
По архаичной электронной почте с нами тоже можно связаться и предложить свои темы для обсуждения или интересную информацию.
И с голубем можете нам отправить письмо тоже. Если вам так сложно позвонить 8 800 10 06 926, то можете и на голубе привяжите к ножке. Как там это делается? К ножке привязывается письмецо?
По-моему, да.
Вот, поэтому давайте. Ну, мне кажется, проще позвонить.
Да, голуби долго пинг идет, пингует очень долго.
Ну, во-первых, ты ему скажешь, лети туда-то, адрес скажешь.
И потеря пакетов очень вероятна на связи, информации. Поэтому лучше звоните нам. Это самый простой, быстрый и надежный способ принять участие в нашем эфире. Итак, далее о чем мы поговорим. Поговорим мы о дельфинариях крымских. Карадагский дельфинарий со вторника временно прекращает работу по техническим причинам. В комментарии изданию «Московский комсомолец» в пресс-службе дельфинария пояснили, что закрытие связано с ремонтными работами. Цитата. «Мы просто хотим покрасить наши бетонные мостки, с которых начала облазить краска. А чтобы их подсушить, необходимо спустить воду из бассейна», объяснили причину временного закрытия дельфинария сотрудники научной станции.
Ну и немного предыстории. В конце 60-х в СССР начался бум в изучении дельфинов, и Карадагская биостанция стала первым учреждением в Советском Союзе, поместившей дельфинов в условия бассейна. Основным направлением научной деятельности было изучение звуков, которые подают дельфины, их влияние на человека, возможность управления морскими млекопитающими, изучение возможности применения дельфинов в военных целях. Экспериментальный комплекс для работы с морскими млекопитающими был открыт в 1977 году. Изначально этот комплекс был закрытым учреждением, попасть в которое можно было только со специальным допуском. После распада СССР прекратилось финансирование этого проекта, поэтому перед коллективом комплекса остро стал вопрос выживания. И вот, чтобы спасти дельфинов и не дать закрыться научному учреждению, было принято решение об организации шоу-программ, в которых принимали участие дельфины и морские котики. С тех пор и начал свою работу известный сегодня Карадагский дельфинарий.
Дельфинарий состоит из двух залов с бассейнами. Вода в них поступает прямо из моря. Посетители дельфинария знают двух главных обитателей – дельфинов Яшу и Яну. Черноморскую афалину, дельфина Яшу, выловили в 1989 году. И тогда же определили, что ему около 5 лет. Как пишет РИА Новости, Яшу выловили изначально для военных целей. Он считается самым старым дельфином в дельфинарии. Дельфина Яну подселили к нему чуть позже. Вместе черноморские афалины уже более 20 лет. Это был такой фрагмент, да, лайв с представления в этом карадагском дельфинарии. Телепроект «Крым Реалии» разбирался в работе карадагского дельфинария и рассказал о современном состоянии этого места. Металлические конструкции заржавели, вода в бассейне темная, деревянные окна в здании разбиты, а с потолка сыплется штукатурка. Разрушения видны повсюду. Несмотря на это, свободных мест на шоу нет. Опрошенные телепроектом посетители на условия содержания дельфинов не обращают внимание.
Если с ними нормально здесь обращаются, они как бы все команды выполняют, наверное, они же все хорошо.
Вы говядину едите, свинину едите,
баранину.
А тоже животные страдают, их режут. Их же не всех здесь в клетках держат. Есть, которые животные родились в неволе, они уже не выживут это, если их на воле выпустить.
Ну, вот такое мнение у тех, кто посещает шоу в Карадагском дельфинарии.
То есть, только что сравнили правильно в эфире баранов и дельфинов.
Да, если вас выдрессировали, и вы ходите по струнке и выполняете чьи-то команды, значит, вам хорошо живется. Вот такая логика у людей.
Ну, вообще, ты же знаешь, да, мировые тренды об отказе от цирка, от использования животных
в целях
цирке,
увеселения,
да?
Людей.
Мне интересно, на самом деле, какая позиция тоже, и что вообще можно сказать про дельфинарии. Да, ну, давай мы дочитаем эту историю, и потом, в принципе, призываем тоже вас высказывать. Дорогие наши слушатели и зрители, как вы вообще относитесь к тому, что вот животные надрессированно могут выступать в цирке? Как вы относитесь к дельфинариям? Да, потому что там тоже млекопитающие, они все равно, они не в естественной среде, скажем так, живут, поэтому тут можно по-разному к этому относиться.
С состоянием и условиями нахождения дельфинов в Карадагском дельфинарии не согласны крымские активисты. В мае этого года на проблему обратил внимание общественный активист Александр Талипов. В Фейсбуке он опубликовал фото с грязным бассейном, дельфинами на мели и темной водой. Краснокнижные черноморские афалины Яна и Яша содержатся в дельфинарии в маленьком бассейне, где нет даже фильтрации воды, а на его дне прижились черви и грибы. Цитата. Чтобы избавиться от фекалий и загрязнений воды, воду полностью сливают, а потом заново наполняют водой. Все это время дельфины бултыхаются на дне. Посмотрите, что находится внутри, на стенках бассейна. Это же черви, грибы, какая-то новая зарождающаяся жизнь. Вскоре после этой публикации подконтрольная Кремлю крымская прокуратура начала проверку. По мнению тренеров дельфинов, в Карадагском дельфинарии эта проверка проводилась безосновательно.
Ну, у нас, вот если вы видели, на берегу стоит насосная станция, вода качается постоянно. Темная она, да, она действительно темная, но у нас бассейн полностью на морской воде. Мы не хлорируем воду. Вот те фотографии, которые он выкладывал, это фотографии с такими, знаете, ну, очень интересными, на стенах растут различные микроорганизмы. Губки какие-то прилипают. У нас на ней живут крабы, живут актинии.
Во время курортного сезона в Крыму работают 11 дельфинариев во всех крупнейших городах полуострова. Евпатории, Севастополе, Феодосии, Партените и сразу два в Алуште. В мае этого года произошел пожар в дельфинарии «Страна Дельфиния» в Севастополе. Огонь уничтожил один павильон и находившийся рядом торговые ларьки. В феврале разрушился бассейн дельфинария в Алуште. Как сообщалось, произошла
разгерметизация бассейна.
Спасибо, Сергей. Всегда вот вдруг сложные ситуации. И там, в этом бассейне, находились дельфины, и в результате чего вся вода вытекла на улицу, животных едва спасли. Но и актуальной для Крыма остается проблема передвижных дельфинариев. Согласно российскому законодательству, они разрешены. Это значит, что крымских дельфинов могут отправить развлекать публику, например, на Урале или в Сибири. В Украине передвижные дельфинарии запрещены с 2015 года. Жизнь в неволе, пусть и стационарная, дельфинам противопоказана, убеждены в научном центре экологии моря в Одессе. Комментарий научного сотрудника этого центра Карины Вишняковой сейчас прозвучит. Давайте послушаем.
Я исследую их в дикой природе. Я вижу, как они себя там ведут. Ни один дельфинарий, ни передвижной, ни стационарный, не может воспроизвести условия, которые есть в море. Потому что, на мой взгляд, дельфинарии – это только коммерческий вопрос. То есть это бизнес. Животное там содержится с целью зарабатывать на этом деньги.
Ну вот такие мнения экспертов, такая ситуация в Крыму. Я могу только единственное, что сказать, да, плавание с дельфинами, оно может помочь в реабилитации людям или детям с какими-то определенными болезнями. Это, как знаешь, как лошади тоже, контакт с которым человека может как-то помочь. То есть определенные заболевания, которые...
Но есть популярная такая услуга, да, реабилитация, только вот убедительных свидетельств о том, что это помогает, я не встречал.
Нет, возможно, есть такое, есть такое, потому что, ну, мне знакомые сталкивались с таким, то есть определенные диагнозы, показания. Тут вопрос в другом, что есть и этот момент развлечения, ты платишь деньги за то, чтобы поплавать с дельфином, да, который в неволе. Ну, в общем, по-разному к этому ко всему можно относиться. Я думаю, что эта дискуссия на самом деле только вот сейчас происходит во всем мире, и результаты ее, они, в принципе, точечно как-то видны, да, вот, например, в Украине уже не будет цирка с животными, да, потому что цирк – это там акробаты, это мастерство специалистов, профессионалов в этом деле, но не там мишка в юбочке, который на коньках.
Мучить зачем?
Вот, поэтому этот тренд мировой, он присутствует, и вы можете писать в комментариях, как вы к этому относитесь, к дельфинариям, ходите ли вы туда. Да, понятно, что это круто, круто, наверное, увидеть дельфина. У меня, кстати, одна из таких
мечт. Мне кажется, что красивее всего дельфины в открытой природе,
да,
в открытом море.
Да, вот я как раз к этому веду, что когда ты на катере, да, или на судне, и вас увозят туда специально же, есть экскурсии разные, и вы смотрите, действительно, дельфинов наблюдаете в открытой природе, если есть возможность еще нам с ними как-то в открытом море окунуться и поплавать. Не знаю, насколько такое есть. Но вот это, да, наверное, ощущение все-таки куда круче, чем когда ты видишь, что животное взаперти и не может никуда оттуда выбраться. Тем более, если условия вот такие, о которых мы услышали в этом материале телепроекта «Крым Реалий».
Да, действительно, на свободе жизнь любая, она выглядит гораздо лучше, мне кажется, чем не на свободе. Пусть даже и прошедшая муштру. Да.
Нам тут пишут в комментариях, вот остается буквально минута, но в комментариях пишут, а как коррида в Испании? Не смущает? Вот. Ну, я так понимаю, что и в этих синхронах, и про еду, и про животных, которых для еды, в принципе, специально выращивают, да, говорят. Я думаю, что не стоит путать эти понятия, тем более дельфины млекопитающие, и, в общем-то, как-то много здесь таких подтем может быть, но, видишь, дискуссия, во всяком случае, в комментариях в том числе есть.
Ну, хорошо,
есть.
Хорошо, хоть такая дискуссия есть.
Хотя бы, да, хорошо, что она есть. Спасибо всем вам за то, что вы чувствуете себя свободно в комментариях под нашими эфирами, и хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя еще максимально свободно, чтобы могли звонить в этот эфир, высказывать свое мнение. Для этого мы и работаем, радио «Крым Реалии», и это программа «Доброе утро, Крым». Сергей Макрушин, Катя Негречия были с вами.